Джеймс Хедли Чейз, ты за это заплатишь. Читает актер Егор Партин. Глава первая. Козел отпущения. Часть первая. Мне рассказывали, что Парадис Палмс — недурное местечко. Но, увидев его воочию, я был ошеломлен. Здесь было так красиво, что я остановил Бьюик и изумленно разинул рот. Городок стоял на берегу полукруглого залива с милями золотистых пляжей, пальмами и зеленым океаном. Дома с красными крышами и белыми стенами выстроились плотными рядами. Обсаженные деревьями проспекты тянулись в город с четырех сторон. Цветочные бордюры украшали тротуары, улицы пестрели от всевозможных тропических цветов, деревьев и прочей растительности. И все вместе это походило на воплощенную мечту в красках цветного кинематографа. От пестроты рябило в глазах. Налюбовавшись на цветы, я сосредоточил внимание на женщинах, которые катили мимо в больших шикарных авто, прогуливались по тротуарам и даже ехали на велосипедах. Они были прямо как из шоу Эрла Кэрролла, все до единой едва прикрыты одеждой. 100 лет у меня не было такого пиршества для глаз. Лучшего начала отпуска и придумать невозможно. А ради этого я сюда и приехал, в отпуск. 4 месяца, проведенных в игорных заведениях Нью-Йорка, оказались чертовски тяжелыми. Я решил, что как только заработаю не меньше 20 кусков, устрою себе отпуск со всеми положенными удовольствиями. Когда у меня скопилось 15 тысяч, я уже был готов все бросить, однако каким-то чудом не сорвался, несмотря на мешки под глазами, пару пулевых ранений и толпу конкурентов. Невозможно заработать 20 тысяч, не нажив при этом врагов. Я нажил немало. Дошло до того, что я ездил на бронированной машине и устилал пол вокруг кровати газетами, чтобы никто не подкрался ко мне, не разбудив, а пистолет я не выпускал из рук даже в ванной. Я заработал нужную сумму и репутацию. Говорили, что я выхватываю пушку быстрее всех на свете. Может и так, просто я никому не признавался, что упражняюсь в этом деле по 2 часа в день в любую погоду. Мне доводилось убивать людей, но убийства не были умышленными». Даже копы это признавали, а уж им-то виднее. Во всех случаях я убивал, только удостоверившись, что противник набросился первым, и у меня всегда имелись свидетели, готовые это подтвердить. Я так насобачился, что успевал выхватить пистолет и выстрелить раньше, чем мой противник нажимал на спусковой крючок. Это требовало множества усилий и тяжелой работы над собой, но я не отступал, что приносило свои дивиденды. Меня даже ни разу не арестовали». Я заработал нужную сумму, купил Бьюик, и вот я в Парадис Палмс, готов наслаждаться отпуском. Пока я глазел на женщин, ко мне подошел патрульный и даже отдал мне честь. «Здесь нельзя парковаться, сэр», — сказал он, опустив ногу на подножку моего Бьюика. «Только представьте себе, коп говорит мне, сэр». «Я только что приехал», — пояснил я, заводя мотор. «Прямо дух захватывает. Боже, вот уж зрелище так зрелище!» Коп усмехнулся. «Пробирает до самых кишок, да?» — сказал он. «Когда я только сюда приехал, то и дело разевал рот». «Еще бы!» — согласился я. «Только посмотрите на этих дамочек. Такое ощущение, что у меня вдруг открылось рентгеновское зрение, о каком я всегда мечтал. Боюсь отвести взгляд, как бы чего не упустить». «Вот еще посмотрите на них на пляже», — мечтательно проговорил коп. «Стеснение в них не на грош. Такие-то женщины мне и нравятся». «Мне тоже», — согласился коп, покачав головой. «Но толку-то? Лишь глаза болят и шея деревенеет». «Вы хотите сказать, что они такие неприступные?» Он присвистнул. «Да проще рояль в одиночку передвинуть». «Я здорово двигаю рояли», — заявил я и тут же спросил, где находится отель «Палм-Бич». «Отличное местечко», — со вздохом заметил он. «Вам там понравится, и еда отменная». И он рассказал, как туда доехать. Минуты через 2-3 я был уже в отеле, и оказанный мне прием понравился бы даже Рокфеллеру. Толпа коридорных подхватила мой багаж, кто-то отогнал Бьюик в гостиничный гараж, еще пара этих эльфов, облаченных в фантастические голубые с золотом одежки, были готовы на руках вознести меня по ступеням, если бы я им позволил и если бы им хватило сил. Портье за стойкой расстарался вовсю, разве что не полниц, и не стукнул лбом об пол. «Мы счастливы приветствовать вас в нашем отеле, мистер Кейн», — сказал он, протягивая мне регистрационный бланк и ручку. «Ваши комнаты готовы, но если вдруг вам не понравится вид из окна, только скажите». Я не привык к подобным нежностям, однако сделал вид, что привык. «Я весьма придирчив к видам», — заявил я, — «и этому лучше бы оказаться достойным». Он таким и оказался. У меня имелись собственный балкон, гостиная и спальня с ванной комнатой в духе Сесила Би Демеля. Я вышел на балкон и окинул взглядом пляж, пальмы и океан. Фантастическая панорама. А повернув голову налево, я заглянул в окна других номеров отеля. В первом же окне меня ожидало отличное пип-шоу, какие встречаются иногда на окраинах Нью-Йорка, только это было классом повыше. Дамочка была сногсшибательная. В руках она держала гантели. По-видимому, она считала, что заниматься гимнастикой полезнее в голом виде. Она заметила меня и скрылась из виду, но прежде ее улыбка сказала мне: «Мы можем неплохо провести время вдвоем, парниша». Я сообщил портье, пришедшему вместе со мной, что вид восхитительный. Когда он ушел, я вернулся на балкон в надежде еще раз увидеть гантели, но больше мне их не показали. Я простоял на балконе минуты три, когда зазвонил телефон. Я поднял трубку, подумав, что кто-то, наверное, ошибся номером. «Мистер Кейн?» Я признал, что, насколько мне известно, это так. «Добро пожаловать в Парадис Палмс», — продолжал голос в трубке. Сочный, насыщенный баритон с итальянским акцентом. «Говорит Спираццо, управляющий казино-клубом. Надеюсь, вы заглянете к нам. Мы о вас наслышаны». «В самом деле», — проговорил я, польщенный. «Чудесно! Конечно, с удовольствием загляну. Я в отпуске, но все равно играю». «У нас здесь весьма недурное заведение, мистер Кейн», — сказал он, так и сочась благожелательностью. «Вам понравится. Может, сегодня вечером? Вам удобно?» «Несомненно. Я зайду». «Спросите меня, Дона Спираццо. Я прослежу, чтобы вас приняли как следует. Девушка у вас есть?» «В данный момент нет, но здесь, кажется, полным-полно красоток». «Только не все они сговорчивы, мистер Кейн», — рассмеялся он. «Я найду вам такую, которая понимает толк в обхождении. Мы хотим, чтобы вы хорошо провели у нас время. Не часто у нас бывают такие знаменитости. Вопрос с девушкой я решу сам, вы не разочаруетесь». Я сказал, что это очень мило с его стороны, и повесил трубку. Минут через десять телефон зазвонил снова. На этот раз в трубке зазвучал бас, сообщавший, что он принадлежит Эду Киллиано. Я не знал никакого Эда Киллиано, но сказал, что рад его звонку.
«Я узнал, что вы в городе, Кейн», — продолжал голос. «Хочу, чтобы вы знали. Мы рады вашему приезду. Если вам что-нибудь понадобится, только скажите. Я сделаю все, чтобы вы остались довольны. Вам скажут в отеле, где меня найти. Хорошего отдыха». И не успел я придумать ответ, как он уже повесил трубку. Я не смог удержаться, позвонил вниз и спросил, кто такой Эд Киллиано. Мне сообщили, понизив голос, что это глава города. О нем говорили так, словно речь шла о Джо Сталине. Я поблагодарил и вернулся на балкон. Солнце сияло над золотистым пляжем, океан мерцал, пальмы склоняли макушки под легким бризом. Парадис Палмс по-прежнему выглядел изумительно, но у меня закралось сомнение, не слишком ли все хорошо, чтобы быть правдой. Я нутром чуял, как что-то назревает».